На лугах, неподалеку от старинного Маргунского замка, в палатках располагался детский летний лагерь. Группа подростков провела значительную часть прошедшего дня в веселых играх, так как стояла хорошая погода. Но вот наступил вечер. Раскаленный солнечный диск медленно спускался за горы. Ребята собрались возле большой кучи хвороста и сухих сучьев, собранных в лесу. Вскоре должен был разгореться вечерний лагерный костер. Место у рыбного пруда идеально подходило для этого. Пруд находился посреди зеленого луга, окруженного густым, красивым, смешанным лесом. Отсюда было всего лишь 10 минут ходьбы до поселка, в котором жили ребята. Накануне, во второй половине дня, была проведена небольшая лагерная олимпиада, и победители ее уже расправились со своими лакомыми наградами. Только Арно берег еще свою большую конфету, как победный трофей. Самое интересное в лагерной жизни иногда начиналось тогда, когда ночной сумрак опускался на лес и лагерь. Поэтому порой далеко за полночь слышались в палатках голоса, не могущих уснуть. Прошлой ночью была разыграна инсценировка нападения. Ребята постарше из соседнего лесного лагеря, с которыми подростков связывали дружеские отношения, бесшумно, как кошки, пробрались в лагерь, проникли в заранее намеченные ими палатки, связали спящих мальчишек и унесли их завернутыми в одеяло. От произведенного шума нарушился ночной покой всего лагеря. Пока проснувшиеся приходили в себя, нападавшие утащили похищенных и заперли их в неподалеку расположенном пустующем доме тюрьме. Однако при помощи связанных одеял пленным удалось ночью бежать и вернуться обратно в лагерь. Наступающей ночью эти бывшие пленные решили устроить ответное нападение. Они знали о близкой к лагерю новостройке, охраняемой несколькими студентами из соседнего лагеря. Их подростки избрали для своей ответной операции. В лесу они подыскали подходящие пыточные столбы, которым планировалось на всю ночь привязать пленных. В ожидании наступления глубокой ночи, собравшись вокруг приготовленного для костра хвороста, подростки продолжали обсуждать план предстоящих действий. Из-за недостатка бумаги костер не хотел разгораться. Старания нескольких умельцев разжигать костры были безуспешны, так как хворост был влажен от вечерней росы. Наконец Зигфрид обнаружил где-то старую канистру с соляркой. Ее ребята вылили на сложенную кучу, и пламя костра в считанные секунды озарило поляну ярким светом. Как и каждый вечер, подростки вновь сидели вокруг костра. Однако они не только любовались игрой огненных языков. Ребята пели христианские песни, декламировали наизусть стихи из Библии, рассказывали о личных переживаниях. Руководители подростковых групп делились с ними духовным опытом, приобретенным в пути следования за Господом. Время проходило интересно. Внезапно послышались далекие гудки, которые, приближаясь, становились все громче. Резко затормозив у палаток, остановился маленький лагерный пожарный автомобиль. За рулем в полной боевой готовности, в противогазе и стальном шлеме сидел пожарник, прицеливаясь из Братс-Пойнта на костер. Все громко рассмеялись. В таком комичном облачении пожарника никто еще не видел. Было уже совсем поздно, и лагерный костер догорал, когда поднялся пожилой мужчина. Это был гость-миссионер. Все знали его и с удовольствием приготовились слушать его захватывающие истории. Альчидес Юкш был коренным жителем Бразилии. Миссионер начал рассказывать. «У нас в Бразилии множество больших рек. Самая широкая наша река Амазонка. Вам, конечно же, знакома. Это самая могучая река мира. В эту реку впадает множество крупных и мелких рек. По всей ее длине берега ее покрыты непроходимыми джунглями. В них живут крупные гориллы и маленькие красные обезьянки, попугаи всевозможных цветов и видов, черные пантеры, змеи, кобры и ленивцы. Разумеется, в этих джунглях живут и индейцы. В отличие от их североамериканских двоюродных братьев, цвет кожи индейцев в Бразилии не красный, а коричневый. Некоторые их племена до сих пор являются каннибалами, людоедами, и задерживают своих гостей на ужин не для того, чтобы их накормить, но чтобы ими поужинать. Индейцы Бразилии не любят трудиться, зато они отличные охотники. Из своего оружия, длинных полых трубок, своеобразное духовое ружье. Они с расстояния до 30 метров очень точно попадают отравленной стрелой в цель. Они также хорошие рыбаки. Для ловли рыб они используют копье или снасти наподобие вашей удочки. Я хочу рассказать вам о том, что случилось с одним индейцем. Бразилия – страна также и множество больших водопадов. Некоторые из них намного выше и больше Ниагарского водопада Северной Америки. Может быть, на вашей школьной карте Южной Америки вы найдете реку с названием Игуасу. На ней самые знаменитые в нашей стране Игуасские водопады. Есть, конечно, множество и безымянных пока водопадов. На одной реке вверх по течению от одного водопада, сидя в каноэ, индеец удил рыбу. Свое каноэ он привязал веревкой к торчащему из обрывистого берега толстому корню дерева и был уверен в ее надежности. Было жарко. Коричневую кожу индейца безжалостно пекло солнце. Время шло, но клева не было. Наконец он утомился и уснул. Индейцы, впрочем, с удовольствием погружаются в сны, где не видят себя на охоте или на войне. Возможно, ему на этот раз снилась крупная рыба, которую он во что бы то ни стало хотел поймать. Индеец спал настолько крепко, что не заметил грозящую ему опасность. Узел веревки был недостаточно крепко завязан, а слаб и со временем развязался совсем. Течение подхватило каноэ индейца и медленно, а затем все быстрее понесло к краю водяной пропасти. Индеец же продолжал спокойно спать. Несколько человек заметили бедствующее каноэ с берега и стали кричать своему товарищу, однако он их не мог слышать. Шум водопада был громче их криков. Между тем каноэ приближалось к могучему водопаду. Грозящую индейцу гибель заметил и находившийся на берегу белый торговец с каучуком. Он схватил свою винтовку и сделал несколько выстрелов в воздух. Но и выстрелы не разбудили спящего рыбака. Вот до водопада осталось 200 метров, потом 100, 50, 20, 10 и конец. С берега было еще видно, как в последний момент индейец в каноэ вскочил, замахал руками и в ужасе что-то кричал. И в тот же миг каноэ в последний раз мелькнуло над пропастью и исчезло из виду. Грохочущие водные массы, круша утлую лодочку, а выступающие из склона выступы скал, похоронили все под собой. От индейца не осталось и следа. Лагерный костер догорел. От него осталась только небольшая куча багрово-красной золы. Стало так тихо, что слышалось легкое потрескивание угольков в золе да крик филина из лесной темноты. Миссионер помолчал с минуту, затем окинул взглядом своих юных слушателей и сказал: «Да, ребята, наша жизнь похожа на такое каноэ. От нас зависит, куда мы его направим. С каждым днем мы становимся старше. Если мы сидим и спим, наш жизненный челнок в один прекрасный день тоже окажется в смертельной опасности. Тогда уже никто не разбудит нас. Ни друзья, ни братья, предупреждающие нас о бедствии. Гром увеселения и мощь водоворотов греховных увлечений заглушат все предостережения. Я хочу призвать вас во имя Господа именно сегодня. Ты, Александр, ты, Виктор, ты, Бодо, выбирайтесь из течения и гребите к берегу. Измените свой курс и направьтесь к Богу, к Иисусу. Не ждите, пока состаритесь. Быть может, с возрастом ваша каноэ настолько будет захвачена потоком греха, что вы не в силах будете из него выплыть. Пожилому человеку несравненно тяжелее освободиться от власти греха. Библия говорит: Ищите Господа, когда можно найти Его. Исайя 55:6. Я предлагаю вам пойти к руководителю своей группы или лагеря. Расспросите их, что вам нужно сделать, чтобы не погибнуть. Не откладывайте решение этих вопросов на потом, потому что с каждым днем вы приближаетесь к смертельно опасной пропасти. И кто знает, сможете ли вы завтра или позже еще выбраться из увлекающего вас пучину потока. В лагере все стихло. Угольки костра почти потухли. Сидящие вокруг костра подростки одели свои свитера и куртки, так как стало прохладно. Но еще долго никому не хотелось расходиться. Услышанный от миссионера рассказ как бы просветил их и долго еще занимал умы. Наша жизнь подобна каноэ над водопадом. Мы спим, пучина греха, избрать путь к Богу или погибнуть. После совместно спетой вечерней песни руководитель сделал еще несколько объявлений, и можно было отправляться на ночлег. Но не все в этот вечер пошли в свои палатки. Некоторые подростки направились к палатке руководителя. На вопрос «Что вы желаете?» у них был одинаковый ответ. «Мы хотим к Иисусу. Мы хотим с сегодняшнего дня любить Бога более всего остального. Скажите, что нам нужно делать?» Запланированное в эту ночь нападение тоже состоялось. Утром следующего дня разбойники рассказывали о своих ночных удачах. Это привело мальчишек в шумный восторг. Однако полная тишина установилась на поляне, и всеобщее внимание привлекли к себе подростки, сообщившие другую радостную новость. Минувшей ночью они услышали призыв Божий и попросили его, их жизненное каноэ, вырвать из потока греха и направить к берегам жизни. Отныне они хотят жить с Иисусом, юноши, проснувшиеся от сна.